сметем национальные границы. Интернациональный покупатель, правда, ничем не хуже. Простой бурят мохнатого еврея не хуже, а много лучше, смею доложить. Меж тем сертификаты не рестились, таких едей народ еще не видел, которые сулили столько новых подкожных удовольствий для ума. Мы шли вперед. Могучий запорожец прокладывал дорогу буферами, свистел своим воздушным охлаждением усами дворников, сердито шевеля. «Остановитесь!» — свирещали птицы. «Остановитесь!» — пели нам сирены. «К чему вам философии, ребята?» — скрипел хвостом трехглавый пес Кербер. «Ведь есть любовь!» — так пела нам Калипсо. «Есть паруса!» — так пели аргонавты. «Есть родина!» — так пел нам Евтушенко. «Мартини есть!» — так пел Хемингуэй. «Нет, кореша, нам истина дороже. К тому же дверь заветная так близко. Пройти по Пикадилли пару тактов, на Невский завернуть, по Триумфалке проплыть стеной и перепрыгнуть Шпрее, потом к Никитской сквозь Рокфеллер-центр, потом...» «Оракул принимает?» «Да, конечно, как доложить?» «По творческим вопросам». «Ваш взнос каков?» «Немного и немало. 40-летний хмырь с малолитражкой в потертом пиджачишке либерти». «Прошу, вот в эту дверь, но вы учтите, время аудиенции тут строго регламентировано. Поэтому, если у вас возникнет желание покарать...» «Простите, мисс, вот именно, если захотите покарать учителя, то приступайте к делу без проволочек. Я ожидал увидеть олимпийца с мордашкой Сартра в бороде Толстого в сократовском хитоне, в листьях лавра, с совою на плече и с травоядной змеей мудрости на греческом плече. Передо мной сидел фашист убогий, эсэсовец Катук Ежов Линьбяо в обвисшей униформе с псевдоженским унылым очертанием лица. Вся истина в расправе над злодейством, в попытке пытки, в наказании болью, в частичном умерщвлении мерзавца, растлителя, садиста, палача. — Пожалуйста, приступайте, — кивнул он. — Вон там на стенке щипчики, зажимы, иглы. — Что я должен делать? — прохрипел ошарашенный визитер. — Карать меня, причинять мне неслыханную нечеловеческую боль, наказывать меня за все преступления перед человечеством и Богом, то есть пытать меня. Он постарался скрыть безволосыми веками появившийся в глубине зрачков огонек. Снял со стены массивные клещи и протянул визитеру. — А если я тебя, чудовище, просто убью! — завопил визитер. — Это не наказание! — усмехнулся он. — Вы лучше зажмите мне этими клещами мошонку, как я взвою. Вам сразу станет легче на душе. Вдруг из-за печки, из-за тлеющих угольков долетел скрипучий, то ли женский, то ли детский голосок. — Папашка, 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 французишь? — Что это? — опустил клещ мститель. — Кто это? — А хрен его знает. Устало пожал плечами пророк. — Кто-то страждущий, то ли дочка, то ли жена. — Кому она кричит? — Мне, кому же еще? Здесь больше нет никого. Столько лет уж кричит, 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 просит, просит, просит. Игбин, папашка, папашка, хе-хе, папашка, французиш, легер, легер. Книга вторая. Пятеро в одиночке. Перед тем, как приступить ко второй книге повествования, автор должен заявить, что претендует на чрезвычайное проникновение в глубину избранной им проблемы. Да существует ли вообще здесь какая-нибудь серьезная проблема? Обоснованы ли претензии автора на глубину? То и другое покажут время и бумага. Автор же не может отказаться от своих претензий, ибо любой солидной русской книге свойственна проблемность. Есть в Европе легкомысленные демократии с мягким климатом, где интеллигент в течение всей своей жизни порхает от бурмашины к рулю Ситруэна, от компьютера к стойке эспрессо, от дирижерского пульта в женский альков, и где литература почти так же изыскана, остра и полезна, как серебряное блюдо с устрицами, положенными на коричневую морскую траву, пересыпанную льдом. Россия с ее шестимесячной зимой, с ее царизмом, марксизмом и сталинизмом не такова. Нам подавай тяжелую мазохистскую проблему, в которой бы поковыряться бы усталым бы, измученным, не очень чистым, но честным пальцем бы. Нам так нужно, и мы в этом не виноваты. Не виноваты, ойли. А кто выпустил джина из бутылки? Кто оторвался от народа? Кто заискивал перед народом? Кто жирел на шее народа? Кто пустил татар в города? Пригласил на княжение варягов, присмыкался перед Европой, отгораживался от Европы, безумно противоборствовал власти, покорно подчинялся тупым диктатурам. Все это делали мы, русская интеллигенция. Но виноваты ли мы? Виноваты ли мы во всем? Не следует ли искать первопричину нашего нынешнего маразма в наклоне земной оси, во взрывах на солнце, в досадной хилости нашей веточки Гольфстрима, а? Подобными размышлениями, однако, не сдвинешь с места повествования. Пора уж начинать, помолившись и без хитрости. Итак, я уцелел, и рукава смирительной рубашки не переломали мой позвоночник. Я уцелел настолько, что даже не совсем уверен в достоверности лиц и событий мужского клуба. Нынче я трезвый, спокойный, вдумчивый, трудолюбивый гражданин с отлично выправленными документами, водитель малолитражки, пайщик жил кооператива, спортсмен — любитель, взыскательный художник, умеренный оппозиционер, игрок, ходок, знаменитость средней руки, полуинтеллигент полусреднего возраста, ну, словом, нормальный москвич. И почти никто в этом городе не знает, что у меня под кожей зашита так называемая торпеда. Мне редко снятся теперь дикие ритмизированные сны, и, напротив, очень часто посещают меня логически развернутые воспоминания, похожие на ретроспекции в нормальных книгах. Навигация в бухте Нагаева заканчивалась к ноябрю, и до этого срока колонны заключенных круглыми сутками тянулись от порта к санпропускнику через весь город. Впрочем, центр Магадана выглядел вполне благопристойно, даже по тем временам шикарно. Пятиэтажные дома на пересечении проспекта Сталина и Колымского шоссе, дома с продовольственными магазинами, аптека, кинотеатр, построенный японскими военнопленными, школа с большими квадратными окнами, особняк начальника дальстроя генерала Никишова, где он жил своей всесильной хозяйкой, младшим лейтенантом Гридасовой. Монументальный дворец культуры с бронзовыми фигурами на фронтоне. Моряк, доярка, шахтер и красноармеец. Те, что не пьют, так они говорили в народе. Заключенные своим унылым шествием этого прекрасного центра не оскорбляли. Они втекали в город по боковым улицам, и на проспекте Сталина появлялись уже в том месте, где каменных домов еще не было, и где начинались кварталы деревянных, на еще приличных двухэтажных бараков вольно-наемного состава. Розовые и зеленоватые бараки, похожие на куски постного сахара. Заключенные любопытными, не всегда русскими глазами смотрели на эти домики, на тюлевые занавески и горшки с цветами. Возможно, эти мирные домики в конце их дальнего пути удивляли и немножко обнадеживали их. Еще более приятен, должно быть, был им вид детского садика с грибками-мухоморами, с горкой в виде слона, с качелями, с крокодилами, с зайцами. Вся эта мирная картина, на которую с фасада благосклонно взирал атлетически сложенный знаменосец мира во всем мире. Затем колонны следовали мимо ТЭЦ, мимо городской цивильной бани, мимо заваленного каменным калом рынка, где пяток якутов торговали жиром морзверя, то есть нерпы, и мороженой голубикой, мимо новой группы жилых бараков, жилищ ссыльных и бывших зэков, уже не покрашенных, не новеньких, а косых и темных, как вся лагерная судьба.